tady na mikrofoní takovou rozměr.
Tak co za strašné historie?
A ty znáš, to na tému, co bývá v horách, čeho objasnit tolkem не получается. И считаю некорректным пытаться какие-то вещи объяснять. Потому что если мы этого не знаем, не фиксоваться с объяснениями. История вообще была странная. Начиналась она очень издалека. Начиналась она из Питера. Я просто даю как бы всю картину. Вообще у меня было несколько странных историй. Как, например, когда я дистанционно знал, что мне нельзя идти на гору или еще что-то. Например, то, что перед семью из 11 аварий своих я знал, что я в них попаду. Об одной я объявлял заранее. На лиге объявил, что я попаду в аварию. Позавчера машинка была всего на 10 километров, и я твердо знал, что мы сейчас влетим. И было бессмысленно не ехать, потому что с неудобной позиции надо было дойти до нужной развилки. И на 10 километров то вроде что может случиться днем по сухой дороге. Чудом не случилось. На 140 километрах сейчас чуть не впендюрились в машину, которая вылетела поперек, разминулись с очень большим трудом. Вот. Но есть такая ерунда. И в общем и с горами много подобного. Но даже сейчас, пожалуй, не об интуиции. Вот. Так я подвинусь, я тут расселся так на весь диван. Вот. Ну, история это была совсем давно, это был 81 год, январь месяц. Шли мы зимой на Кавказ. Борзые были, молодые, ходили нагло. Не то что нагло, но с одной стороны с таким чувством, как на смертный бой, победить любой ценой. А с другой стороны, конечно, так несколько безголово. Но это потом стало пониматься. Я не буду углубляться в разные, скажем так, события очень личной жизни, которые были до. Но вдруг в какой-то момент, за несколько часов до выезда, меня как по башке чем-то шарахнуло. Четкая мысль, что идти нельзя. Как будто была какая-то защита, которой я в какой-то момент лишился. Раз и не стало. Но мы все люди, воспитанные в материальной культуре, вроде бы, материалистической, точнее. На такие вещи вестись вроде бы не камильфо. Хотя напряжение было очень большое, собиралась у нас наша команда. И более того, когда мы расходились, от напряжения висело в воздухе, хотя я никому ничего не сказал. Один из ребят, провожавших Мишка, сказал, что, слушайте, у меня, говорит, очень нехорошее чувство. Смотрел на Кольку Чикера, было чувство, что я вижу последний раз в жизни. Ну, сказал и сказал. Причем в тот момент среди нас не оставалось никого из шедшей группы, из четверых, кроме меня. Мы приехали на Кавказ. Очень много снега, очень мрачно, идут лавины. Ну, 5-10 еще был эпизод, когда мы... Было нас четверо. Был эпизод, когда мы несколько поссорились со второй двойкой. Я не буду углубляться в подробности. Вот. Они косвенное отношение к делу имеют, но лишь косвенное. А дальше что? Идем мы под гору. Кстати, ровно та самая долинка, где через несколько месяцев меня медведик кушать хотел. Именно она. Через 2 месяца медведик меня там кушать хотел. Вот. Идем. Причем лыжи тогда, в общем-то, по недоумению не брали. Снежку было столько, что глубиной от по колено и до по грудь. Но идти в таких условиях все-таки не очень легко, то есть... Уже подходя под гору, мы поняли, что идти туда, пожалуй, будет серьезный перебор. За то время, пока мы шли с нашего предполагаемого маршрута, у нас на глазах сошло 5 лавин. Это много.
В один день?
Ну да. Но они разного калибра, и я не мог точно судить, по маршруту ли они, ну, грубо говоря, с той стены, из того района. Вот.
Они как-то по сезону там?
Ну, когда в январе навалило снега рыхлого, то оно, в общем, как-то сходит. Вот. Ну и, в общем, поняли, что соваться туда – это абсолютное самоубийство. Решили сделать иначе. А там долина как бы идет километров, наверное, 7. Потом резкий подъем, ступенька летом, там водопады. Потом еще долина идет километров 5-6, вот как раз под горой, которая стоит справа от нее, Дембельген. Уходит на перевальчик, летом достаточно простой. Ну, такой взлет очередной. Переваливает его, уходит в другую долину. И пройдя этот перевал, и подойдя к следующему перевалу, к Лухорскому, который, в принципе, примитивный и безопасный абсолютно, можно вообще было уйти в Грузию. Ну, 81-й год, это все как бы единая страна. Вот. И, в общем, наблюдая все это дело, мы решили, что, конечно, на гору соваться бессмысленно. Пойдем-ка мы просто вот через эти два перевала, чтобы уж совсем не съездить впустую. Ну, вымотались абсолютно как собаки, конечно, к вечеру при такой тропешке. И потом уже начинают сгущаться густые такие плотные сумерки. Явно пора становиться на ночевку. Вторая двойка немножко отстает, ребята, которых мы звали врачи, оба парни из военно-медицинской академии, Колька Чикер и Сашка Сафронов. Вот. Причем они так вполне благоразумно говорят: ребята, давайте ставиться, дальше все равно не пройдем. Мы как раз вот начали подъем на этот первый взлет. Мы говорим: да, ребята, причем вот какое-то раздражение, накопившееся перед этим, на них было... Переглянулись мы с Костей, с моим напарником. Говорю: Костя, ты сильно устал? Он говорит: да нет, не очень. Я говорю: ладно, ребята, мы пойдем, мы перевалим перевал Чучхурский. И дождемся вас на той стороне. Ну, это, конечно, полный вперед. Сейчас я понимаю, что это идти еще часов 20 было. Вот. Ну, в таком запале некотором. Они так очень пожарили. Ну, ладно, мужики, зря. А у нас как бы снаряжение разбито по двойкам, по палаткам. То есть, в принципе, оно технически позволяло. Вот. Говорю: не хочу ставиться. Типа, настрой не тот, настрой боевой. Ну, ладно, говорит, как хотите. Ну, к моменту разговора это уже, в общем-то, полная темнота. Я не помню по наличию луны. Луна, по-моему, была. Во всяком случае, по столь же удивительным событиям, о которых я скажу позже, и которые произошли через 3 года, и чуть ли не совпадением, не с совпадением дат, луна была. Ну и мы пошли, ломим, то есть крутой подъем, вполне безопасный еще в том месте, местами поросший кривыми березками, то есть все уже выше зоны леса, несколько снег глубокий. Костя ломит впереди, парень здоровенный, такой достаточно храбрый. Я иду за ним. Начинается какая-то фигня. Иначе я сказать не могу. Я понимаю, что на меня начинает накатывать страх. Рационального объяснения ему я найти не могу никак. Мне становится не просто как-то... То есть безотчетная жуть. Причем я понимаю, лавина сюда не достает. Место, в принципе, безопасное. У нас полное снаряжение, бензин, палатки, до людей ходу несколько часов по собственному следу, тем более. Чего бояться? Я убеждаю себя как могу. Но это абсолютно бесполезно. Но интересно начинается позже. Вдруг Костя останавливается, поворачивается ко мне. И я вижу у него на лице такой же ужас. Я говорю: Костя, слушай, давай, говорю, мы поднимемся вот туда, наверх, на конец подъема, и не пойдем дальше, палатку поставим спать будем. Ага, говорит, давай. Причем я не обмениваюсь с ним эмоциями, как бы словесно. То есть, идя спиной ко мне, я не знаю, он не мог от меня чем-то заразиться. Проходим еще 30 метров. Причем полная луна, действительно, лунным светом все это залито. И здесь как днем, снег отражает хорошо. И я понимаю, что, в общем, как-то все, перебор. Говорю: Костя, слушай, хорош. Давай рубим полку, спим здесь. Он поворачивается ко мне. пошли назад к ребятам. Я сначала до Кости брось, еще как-то запали потом. А потом поперхнулся. Говорю, пошли. Ну, поворачиваемся, ломим по собственному следу. Благо, отошли недалеко. Минут там через 15 подходим уже к их лагерю вниз-то, по склону быстро. Ну, рядом площадки удобной не было. Метрах 50 отошли, нашли полочку ровную. Причем место практически без леса, голое, просматривается. Дальше начинаются совсем странные дела.
Но вы с ними встретились?
Конечно, да. Они очень хорошо отреагировали. Типа, вернулись, молодцы, правильно сделали. Чего дальше ломиться? Дальше начинаются совсем странные дела. Вроде уже отпустило. Вроде нормально. Натянули палатку. Костя внутри шебуршится, раскладывает вещи. Я уже о чем-то своем вполне отвлеченном и спокойном думаю. И вдруг абсолютно четкий, ясный, короткий, сдавленный человеческий крик. Причем я знаю все эффекты типа звуковых галлюцинаций на высоте при недостаточной адаптации, которые бывают довольно часто.
Какая высота была?
Высота была вообще фигня. Там 2,5. Но дело даже не в этом. Ну, после большой нагрузки могла быть гипоксия, теоретически могло. Но дело все в том, что оно по-другому. Потому что там ты как бы сначала, ну, у тебя, грубо говоря, в башке рождается звук, а потом как-то ты его осмысливаешь. Тут сначала было ощущение ужаса, ну, как страшный крик. То есть просто вот подскакиваешь. А потом доходит, что это был крик. То есть оно абсолютно по-другому. Причем он, в общем, не громкий. Ни животное, ничто издать не могло. Я знаю, зверье, птиц, которые там обитают, ну, нет там таких. И причем я Косте говорю, ты ничего не слышал? А он там возится в палатке, что-то раскладывает. Нет, говорит, а чего? Я ему не говорю, дабы его не дергать. Говорю, да нет, показалось, ребята позвали. Не, говорит, не было. Дальше происходят совсем странные вещи. Ну, пока еще не совсем, но тоже залезаю в палатку. Костя сидит, как-то вот так вот зажавшись в комок. В штормовке, в ботинках, как был, не раздевается. Я говорю, ты чего? И тут такой здоровенный, крепкий, сильный парень разревелся. Говорит, а мне чувствую, что я тебя последний раз вижу. Ну, надавал ему по щекам, сразу там морду снегом. Он как-то в себя пришел. Все вроде нормально. Вот утро. Собираемся. Складываем палатку. Подходим к врачам. Мужики, говорю, пока мы ставились, ничего странного не произошло. Сашка Сафронов на меня поворачивается. Говорит, ты тоже крик слышал? Я говорю, ага. Что-то было, я не знаю. Проходит 3 года. Абсолютно другой район. Абсолютно другие условия.
А это был какой район?
Это Кавказ. Западный Кавказ. Ну, Донбай. Донбай.
А утром пошли дальше?
Пошли.
И ничего не видели?
Ничего не видели.
А может, звук какой-нибудь?
Ты знаешь, вот у меня были эти мысли, первое, что мне пришло в голову. Но как-то очень странно, потому что очень большое количество рыхлого снега, оно, в принципе, гасит любые колебания. Не знаю.
А инфразвук? Близко
а?
Насколько близко по ощущениям было?
Крик? 50-100 метров, не больше. Там просматривалось все, там вообще ничего не было. Там за всю зиму не было ни одного следа. Кроме нашего старого. Я там шел в марте, это было в январе, я шел в марте. Был только наш старый след. Он еще был виден местами. Проходит 3 года. Абсолютно другой район. Абсолютно другие условия, но тоже горы. Еду, абсолютно оборзевший, разведывать подходы Петпеклейна. В городе Магнитогорск заехал к своим приятелям. Девочка из тамошних туристов. Вика Волков решает составить компанию неожиданно абсолютно. Вот. Говорит, слушай, поехали вместе. И была такая немножко безумная и очень классная наша с ней вдвоем экспедиция. Когда первые 2 дня был дичайший холод, было, по-моему, до 38. Вот. Ну, в общем, по степи казахской, северо-казахской еще с тамошним плохоньким снаряжением, это, в общем, конечно, было нелегко. Так нормально продержались, пробились до тогдашнего города Фрунзе, нынешнего Бишкека. и пошли через высокогорье по дороге Фрунзош. Живописнейшая дорога через три перевала до 4000 метров, по-моему, до 3800 где-то перевала. То есть, ну, серьезные горы, очень серьезные горы. Проехали уже где-то более полпути. Дело постепенно к вечеру. Я не слишком затягиваю с подробностями. Вот. Поселочек, кажется, он назывался Каракуль. Решаем заехать. Дефицит был, чего у нас не было, и во времена еще советского дефицита фиг купишь, не было батареек фонариком. Помню. Подсадили батареи, и нам их никак было новые не найти. То есть не то, что подсадили, а или замкнул он у меня, или там включился в рюкзаке, но вообще были без света. Жучка вот не было. Жучки тогда существовали, но при себе не было. Был обычный фонарь, и я его разрядил. Вот. Заехали в этот город Каракуль, обошли все, что можно, пока оно еще не успело закрыться. Батареек не нашли. Ладно, думаем, ерунда. Ну, тем более, что уже достаточно приемлемые условия. Уже нет снега, потому что перевалили самые высокие перевалы. И спустились как бы по другую сторону хребта, по южную. Ну, понимаем, что надо немножко оттянуть и ставить палатку. Причем двумя годами раньше у меня была абсолютно безумная, я не знаю, как это назвать, экспедиция это не было, поездка это тоже не было. Это было чем-то из серии «Куда глаза глядят». Когда я вышел с 5 рублями в кармане, с плохоньким летним снаряжением, и полгода ехал, пока не объехал всю страну. Зарабатывал по дороге себе на пропитание, давая заметки в местных газетках про свое движение. Делал из какой-то хренотени себе снаряжение, в котором выдерживал минус 40. Дальний Восток, Якутия, в декабре месяце. Первый опыт аэростопа, 82-й год, 21 год мне тогда был. Если бы не было этой поездки, не было бы автоколумба. Но там были свои причины так поехать. Такие сугубо внутренние. Когда был абсолютно незаслуженно обвинен в том, чего не делал. Близким человеком. А такие вещи приводят иногда к подобной реакции. Вот. Ну, в общем, и тогда, когда я ехал в той поездке, у меня была самая безумная, самый мой безумный рывок. Это 17 суток без две ночевки по 4 часа, остальное на марш. Оторвался от Якутии до Средней Азии. И где-то уже на 15-е сутки движения, когда ночь, день, реальность, там нереальность, фантазии, сны, фрагменты того, в чем просыпаешься, перемешались в кашу, которую просто уже не разделить. Я помню, ехал через все эти перевалы на стареньком ЗИЛу с замечательным пожилым дядькой. Очень неспешный ЗИЛ, который полз через какие-то гигантские отвалы снега, 4-5-метровые, прорезанные бульдозерами. Медленно полз, причем в пуховке, но она была большая, неуклюжая, мне было как-то неудобно в кабине. В какой-то тонюсенькой олимпийчике под ней было холодно. Помню, он выдал такой толстый теплый свитер. Я ехал в его свитере, полудремал. И в какой-то момент он остановился. И было какое-то удивительно умиротворенное место. Долинка. Плоская посреди гор. Где-то, наверное, 800 метров в диаметре. Вот такая плоскость. И посреди нее одинокое дерево. Невысокое, такое, 4-5 метра. Но дерево настоящее, не куст, ничего. Это очень живописно, и над этим полная луна. И вот он остановился, вот я вижу эту долину, и она меня абсолютно заворожила. И я не знал, где это, я не мог вспомнить, где это, потому что мы походили, размялись, потом поехали дальше. И снова задремал, я бы не мог установить никак. И когда вот мы с Викой ехали уже двумя годами позже, у меня была мечта попасть в эту долинку. Какая-то вот такая сказочная. И... дальше было что? Была совсем не долинка. И я про нее не зря вспомнил, упомяну и про нее. Начинаем выезжать с поселка. Уже дело к ночи, но понимаем, что надо оторваться, чтобы было где хотя бы лечь спать. Причем дорога в основном представляет собой что? Высоченный склон, неизвестно куда уходящий, там на какую высоту, может, километр. Полка, по которой идет дорога, извивающаяся вдоль склона и под ней, параллельно извивающаяся река метров 400 ниже. Ну, в общем, такие там места на Тяньшане. Вот. И пытаемся оторваться, причем на выходе из поселка очень неудачно на крутом подъеме нас обгоняет ЗИЛ, 131 ЗИЛ. Какой-то очень мрачный, с практически неработающими фарами, очень тусклыми, какой-то очень медленный. Причем мы пытаемся успеть выбежать наверх подъем, потому что, ну, ему, в общем, там видно, что сложно вставать. И он как-то медленно, как-то очень мрачно проезжает, а туда в полную темноту уезжает. Перехватываем какую-то легковушку, километра на 4 буквально, успеваем обогнать этот ЗИЛ и понимая, что там за всю ночь вообще неизвестно, пройдет ли еще что-то, мы его так очень активно с двух полос додавливаем этот ЗИЛ, фактически силовым методом прижимаем к обочине. Вот. Очень хмурый, непонятный, неприятный водитель. То есть, ну, мы понимали, что просто надо отъехать, и так несколько надавили уже на него, типа, да, хорошо, садитесь. Как-то раздраженно. Не раздраженно, а так неприязненно скорее. Привязали рюкзачки на цистерну. Едем. Потом какое-то совершенно непонятное место. Причем он сказал, я спать буду скоро. Мы сказали, ну, будете спать, мы выгрузимся, ничего страшного. Потом совершенно непонятное место, где-то посреди этой полки. То есть в бок уходит какая-то маленькая отвилочка. И он говорит, все, я тут спать буду, выгружайтесь. Все, мы сказали, что выгрузимся. Отцепляем рюкзаки, и оно медленно туда укатывает, в темноту. Причем, по-моему, ощущение, что вообще у него задние огни не горели, просто какая-то масса темная. Вот. Начинаем смотреть, собственно, где поставиться, потому что наверх уходит склон слева. Вправо, так, какое-то расстояние еще откос, может, градусов 30-35, а потом туда уходит. На сколько сот метров, непонятно. То есть там очень далеко внизу шумит река. Видим, отходит, ну, расселена поперечная какая-то маленькая долинка. Думаем, попробуем пойти туда. Идем, справа какой-то арчевник, плотные кусты, в которых тоже не поставишься. Идем, метров 300. И попадаем в совсем странное место. Практически круглый цирк. Наверх на несколько сот метров уходит стена. Ну, не видно в темноте, может 300, может 500. И площадка, может, в диаметре метров 30, вся изъезженная машинами. Такая вот, как дно стакана. И наверх ходят эти стены. Первая мысль была поставиться там. Следующая мысль, что какой-нибудь урод с просони туда заезжает и по палаточке по нашей пройдет. Потому что видно, что народ там, видимо, иногда ночует или, ну, зачем-то заезжает. Мы понимаем, что ставиться, конечно, не будем. И очень нехорошее ощущение... Черные горы, совершенно черные, снега нет, луны нет. И света тоже нет, мы все делаем практически на ощупь, потому что, ну, это безумно темная южная ночь. Вот, и Викуля причем поднимает голову, говорит, слушай, горы, говорит, какие неприятные, прямо, говорит, не горы, а сараи. Причем сараи, я не понял. Я говорю, Викуля, ну, не надо так о горах говорить-то. Ты что, говорю, обидится. Она как-то осеклась, и видно, что как не по себе стало. Давай, говорю, возвращаемся, что-нибудь поищем другое. Идем. Я говорю, давай-ка гляну, что там за кустами. И так активно начинаю ломиться через этот густющий арчевник, который такой переплетенный. И вдруг в какой-то момент вижу, что под ногами что-то блеснуло. И успеваю отстраниться назад. И потом доходит, что блеснуло под ногами, но, наверное, метров в 200. Потому что это разлом, там река. И я уже на ветвях. Ну, как-то это не прибавило бодрости. Выходим. И вот начинает наваливаться вот ровно то, что было на Кавказе. Но немножко другая ситуация, потому что тогда мы, грубо говоря, там на равных. Тут девочка при мне, для которой я ведущий, там альпинист, так далее. И, ну, как-то я не могу при ней струсить. И мы стоим в некоторой растерянности, потому что идти дальше по дороге тоже непонятно куда и как. и абсолютно не по себе, и абсолютная тишина. Осмотрел все возможное, понимаю, что ну просто сидячую ночевку уже где-то делать такую, ну как там в стенных условиях, другого ничего не придумаешь. И вдруг в полной тишине, в абсолютной, по склону вниз начинает катиться камушек, ни с того ни с сего. Вот туда, где, к реке. Прыг, 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 прыг. И Викуля просто в меня вцепляется. Говорит, а за что? Че, говорит, не знаю, но мало ли что. Покатился. Причем без ветра, полно ничего. Несколько секунд, и слышим снова камушек. Прыг, 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 прыг. И абсолютно уже вот наваливается вот то самое черное. Абсолютно я не могу рационально объяснить. Я понимаю, что мне надо как-то держаться. Ну, давай, говорю, я посмотрю, схожу. Потому что понимаю, что какое-то активное действие. Единственное, что ее успокоит. Сейчас, говорю, посмотрю, что я тебе скажу, что-то. Она, типа, не надо, не надо. Давай, говорю, сейчас разберемся. И это самое. Все будет ясно, что это. Я рюкзак скидываю, лидар в руки и туда. И тут вдруг начинает выплывать из памяти всякая дрянь, как оно заманивает. Потому что я понимаю, что там вообще-то внизу лететь очень далеко. Река как-то прослушивается. И склон увеличивает угол. А я без фонаря, вслепую. Я же практически еле-еле могу собственные ноги разглядеть. Когда я подойду и скажу, там, не знаю, какой-нибудь суслик бегал, в конце концов, я хоть как-то ее успокою, понимаешь? То есть, ей нужна конкретика. Это не то, что что-то нехорошее, а скажу, ну, там, мышь.
Духи горный шабаш.
Вот. И, понимаешь, и вдруг вот уже увеличивается склон, причем, ну, я иду так, нормально еще, как бы безопасно, но я не понимаю следующий шаг, например, насколько я устойчив уже. И вот в памяти выплывает, вот как горы заманивают, или не обязательно горы, но что-то такое. И я стою в растерянности, потому что у меня... Я не понимаю, что мне делать, потому что вернуться назад и сказать, ну его нафиг, я туда не хочу, и я представляю, какая у нее будет реакция. То есть я абсолютно не по себе, я понимаю, что надо что-то с этим делать. А идти дальше, я понимаю, что тоже нельзя. И тут на противоположном склоне долины начинается какое-то световое пятно. Я понимаю, что где-то там по серпантину рулит машина. И Вика кричит, машина. Тут же я, естественно, вылетаю на дорогу. Мало какую машину мы останавливали столь энергично. Вылетает такой веселый, бодренький КамАЗик-самосвальчик. Вот такой какой-то очень радостный свет фар. Мы кидаемся просто вообще. Парень по тормозам вылетает из кабины буквально с перекошенным лицом на нас. Что случилось? Я представляю, как он голосовал. Я говорю, да нет, ничего, тут просто очень плохое место. Можно подъехать с вами? Да давайте, говорит, садитесь. Садимся в кабину и дальше на грани фактически физического ощущения. Как будто вот какая-то черная липкая дрянь. Но знаешь, как жевательная резинка, как она вот к тебе прилепилась, или какая-то вот такая липучка, и она с усилием от тебя отрывается. И вот этот КамАЗ такой, какой-то веселый, какой-то очень такой чистый, какой-то хрустальный свет фар, вот совсем новенькая машина, он там подрыгивает своими колесиками, скачет там, верещит, вот. И вот оно отлепляется, 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 yes! И мы оттуда вырвались. И потом вижу, ЗИЛ этот где-то стоит, приткнувшийся, мрачный. Проезжаем еще 30 км, и как раз выходит луна, и я вижу эту долину. Это дерево, залитое лунным светом долина, совершенно какая-то приветливая. Все, говорю, а парень недалеко шел. Все, говорю, мы тут останемся. Ну, давайте, говорит. И причем я Вике рассказывал про эту долину. Вот, и мы идем к этому дереву, цепляем за нее палатку, ставимся там вот под этой полной луной. Примус уже, все хорошо, чего-то варим. И вдруг слышим шум мотора. Тот самый ЗИЛ. Не сговариваясь, гасим свет, гасим примус, просто ничком падаем в этой палатке, хотя там с 300 метров он бы нас вряд ли увидел. И вот слушаем, как эта штука так медленно, 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 медленно проезжает, наконец уезжает. Переводим дух, зажигаем снова примус. Вот такая история. Вот и попробую объяснить все это рационально. Причем, извини, уж где только не бывал, и с медведями ругался, и в лавине был, и срывался, и в авариях, и где угодно. Ну, там, мелкой, но все это нехорошо тоже. Вот, и в общем, ну, нормально как-то все это. То есть опасность воспринимаешь как опасность. Это как бы объективный фактор. И при ней страшно не бывает. Бывает позже страшно, при ней страшно не бывает. А вот что было там, я не знаю. Да, Куренко, конечно, надо извлекать. Так. Потому что он уже, я думаю, мумифицировался.
Не извлекаем, извлекаем.
Вот такая история.
Да, страшно. Да.
Причем я помню, еще рассказывал я, это тоже ехал по Средней Азии, год, наверное, 83-й. И рассказывал эту историю про Кавказ, вот еще первую половину, потому что второй еще не случилось. Парню, который говорил, слушай, мне, говорит, что-то спать охота, расскажи, говорит, что-нибудь, чтоб сон отбить. Я ему рассказал, и он тоже сидит, глаза по 7 копеек, вообще в руль вцепился. Слушай, ну ты даешь, говорит. А, такая, знаешь, жаркая среднеазиатская ночь. У меня, говорит, абсолютно мороз по коже, и я замерз, потрогай. Я потрогал, у него он просто липким, холоднющим потом покрыт. Ну, говорит, ты даешь. Я это, говорю, не я это говорю. Да, Куренок вроде получился. Или пересох. Ничего.
Значит, я гречечку, наверное, подогрею в микроволновке.
Может, не надо?
А я думаю, не надо.
Что, холодную гречку?
Она сильно холодная? Или ты ее холодной водой мыл?
Я ему холодную воду, я ему горячую воду.
Ну так, брось. Сверху куренка теплого положить, и все нормально.
Давайте-ка немножко подогреем.
Хорошо.
Хорошо.
Ну, совсем чуть-чуть.
Ну, да.
Так что всяких подобных историй. Enjoy. Нужно, расскажу. Съедобно.